Еще раз всех приветствую, которые вон пришли. Также среди нас сегодня первый раз Маша с нами. Мы рады приветствуем вас сегодня. Надеемся, чтобы Господь вас благословил среди нас, и кругом Слово Его. Также наших слушателей приветствую, которые присоединяются к нам. Это наше последнее воскресное утро в этом году. Если Господь даст нам дожить еще сутки до завтра, это наш последний библейский час в этом году, так что, слава Богу, мы пребываем в Слове Его. Сегодня мы будем читать из 16 и также из 21 главы книги «Бытие». Бог имеет план для человечества, и часть этого плана, который Он еще в саду Едемском открыл Адаму, является то, что Бог не желает, Бог не создал человека, чтобы он жил сам, а наоборот, чтобы человек имел, во-первых, общение с самим Богом, а во-вторых, чтобы человек имел в физическом смысле семейную жизнь, чтобы он имел друга, с кем он мог бы разделять и радость, и общение жизненное, другими словами, помощницу, жену. План Божий для человека или женщины является брак. Брак между одним мужчиной и одной женщиной со дня брака до дня, когда один или другой отойдет в вечность. Слово Господне описывает нам многих людей, с которыми Бог говорил. И наша серия называется «Бог говорит через людей». И каждого, которого мы рассматриваем, написано «И Бог сказал». Или Аврааму, или Ною, или еще кому-нибудь. И сегодня Бог нам также говорит через Слово Свое. Все эти люди, некоторые из них имели веру, были верующие люди. Мы только что пели чудесный гимн. Там, когда мы туда придем в общение, в присутствие Божие, мы будем вместе со святыми петь и славить Господа. Слово Господне называет верующих людей, тех, которые живут верою. Это люди святые, Слово Господне называет их. Но даже те, которые имели веру, как Ной, например, как Авраам, как Давид, мы в Священном Писании Господь открывает и описывает нам их жизнь во всех или в многих деталях их жизни, даже те моменты, когда они не жили по вере, даже в те моменты, когда они спотыкались или впадали в грех. Но потом Господь показывает нам их покаяние, возвращение к Господу, восстановление, когда они испытывают свои грехи. Мы видим в некоторых людях даже моральное падение. Бог не закрашивает и не заглаживает преступления даже тех, которые являются Его детьми. Все это дано для нас, Слово Господне учит нас в пример, чтобы мы поучались от тех, которые шли перед нами, как нам жить, и хорошие, положительные, правильные характеристики этих верующих людей, чтобы мы их брали в образец для нашей жизни, а те моменты, когда они не жили для Господа, в неверии жили, чтобы мы тоже поучались с этого и брали пример для нашей жизни, делали правильные выводы. Иногда в последние дни или в первые дни года люди делают какие-то выводы в своей жизни. Называются новогодние резолюции. Это неплохо просматривать свою жизнь. Слово Господне учит нас всегда, особенно когда мы приходим к столу Господнему, чтобы мы свою жизнь просматривали, испытывали самих себя во свете Писания. Так что сделать резолюцию, чтобы мы жили, как Писание учит нас, это с одной стороны хорошо, но эти самоиспытания должны происходить не только раз в месяц или раз в год, но ежедневно и ежеминутно, и чтобы мы с каждым дыханием нашим ходили перед Господом. Сегодня я хочу, чтобы мы в 16 главе книги «Бытие» посмотрели на женщину, которая имя Агарь. Я назвал нашу беседу сегодня «Агарь, другая жена Авраама». Потому что он имел одну жену уже. Его жена, возлюбленная жена, ее имя было Сара. Мы знаем Сару, мы знаем о вере ее. первый стих этой главы, написано, что Сара, жена Авраама, она не рождала ему. И у нее была служанка, египтянка именем Агарь. Мы немного знаем, совсем очень мало знаем за эту женщину, которая стала другой женой или второй женой Авраама. По крайней мере, в этот момент в жизни Авраама. Как я уже сказал, Сара была возлюбленная жена Авраама. Он ее любил. Но у них не было детей. Бог призвал Авраама, обещал ему землю обетованную, если он оставит Вавилон, Ур Халдейский, переселится в Ханаан. Бог обещал не только всю эту землю дать ему в наследство, но Бог обещал, через Сару родится у него наследник, которому Авраам передаст все свое имение, все свое богатство. Есть много примеров в Священном Писании, когда люди имели много жен. И одна характеристика всех этих браков, многоженства, является, что ни муж, ни жена, ни дети, ни семья не жили в гармонии. Всегда было какое-то соревнование между женами. Вспомните родителей Самуила. Вспомните жизнь Иакова, как его жены соревновались друг с другом. Посмотрите, что случилось с Соломоном. Столько много у него было, и каждая хотела совратить его, чтобы он следовал и поклонялся ее идолам или ее богам. В этой семье тоже произошла трагедия. Слово Господне ясно называет это в 5 стихе, Сара называет это обида, но мы можем в нашем лексиконе назвать это был грех, который и Авраам, и Сара совершили. Это слово мы более подробно на него посмотрим. Но это не была воля Господня. И все, что не воля Господня, Бога Адаму и Евы, когда он сочетал их, это было один человек, один муж, одна жена. Написано здесь, что Агарь была египтянка. Как попала египтянка в дом Авраама? Как попал Авраам в Египет? Была ли воля Господня, чтобы Авраам попал в Египет? Разве Бог призвал Авраама и сказал, оставь Ур Халдейский и Вавилон и иди в Египет? Абсолютно нет. Египет – это был момент падения. Египет для Авраама и Сары – это был грех. Это было преступление воли Божией. И то, что случилось с Авраамом и Сарой в Египте, помните, мы знаем эту историю, они согласились, и они обманули. А обман – это грех или не грех? Конечно, это грех. Авраама почти убили ради Сары, а Сара почти попала и стала женой фараона. Попала в харему или попала в дом фараона. Несмотря на то, что она была старая уже женщина, но она была настолько красивая по внешнему виду, что она привлекательная была в очах, в глазах фараона. В 16 стихе 12 главе книги Бытие, когда обнаружились, что Сара его жена, а не сестра, и когда фараон, практически говоря, выгнал Авраама с Египта, отослал его, чтобы он ушел из Египта, но он надарил Авраама многим богатством, помните? И там в этом стихе написано, из скота он ему надарил, и рабов мужеского пола, и женского пола. Так что мы можем сделать вывод, что Агарь – это была часть того, что он получил от фараона. Возможно, Агарь даже была из дома фараона, мы не знаем, но мы можем предполагать, что, возможно, это была не просто служанка, а может быть, это была одна из тех, которые фараон имел у себя, и он отдал это все Аврааму и сказал, уходи с моей страны. И Авраам возвращается в Ханаан, и Агарь становится рабыней или служанкой для Сары. У них было много рабов или тех, которые служили когда Лот попал в плен, сколько Авраам взял своих рабов на войну? Много, 300 человек. То что это было большое имение у него. В Египте поклонялись много разным богам. Многие боги, которым или идолы, которым поклонялись в Египте, были те самые боги, которым в Уре Халдейском поклонялся когда-то до своего уверования сам Авраам. Бог Иегова, Бог Господь наш, который открывается нам в Старом Завете, наш Господь, это тот самый в Новом Завете Иисус Христос, Слово Господне учит и наставляет нас о характере и атрибутах Божьих. Бог долготерпелив, Бог все видит, Бог все знает, Он вездесущий, Бог премудрый. Мы много чего знаем о нашем единственном живом Боге. Но боги или идолы язычников, они представляли в своем уме некоторые из этих атрибутов Божьих. Проблема в том, что Бог нам в Слове Своем открывается таким, как Он есть. А идолы – это изображение человека, как человек видит и понимает Бога. И в Египте, и в Уре Халдейском поклонялись Богу жизни, Богу смерти, Богу мудрости, Богу природы, Богу детей, рождаемых у людей. Они поклонялись природе, богам луны, и солнца, и звездам. Это все было изображение в уме человека, кем они считали Бога. Но эти изображения ума человека, они несовершенные, как то, что Слово Господне открывает нам за нашего живого Бога. И когда Агарь попала в дом Авраама и Сары, и когда она вернулась и переселилась с ними из Египта в Ханаан, она начала слышать о новом Боге. Помните, апостол Павел, когда пришел в Афины, и он начал рассказывать и проповедовать там, в этом городе, о живом Боге, которому в Афине не знали его и не поклонялись ему. Апостол Павел прошел весь город, нашел там жертвенники всем идолам, всем богам, которым поклонялись там. И он, когда встал на горе, начал проповедовать им, говорит, я вам расскажу, мы только что пели гимн, я спою вам гимн о Спасителе Христе. Апостол Павел начал говорить и проповедовать за того Бога невидимого, которого они не знали. И Агарь, когда попала в дом Авраама, она начала слышать там о новом Боге, который она в Египте никогда не слышала о нем. Это живой Бог. И этому Богу угодить своими делами невозможно. Своим имением, своими богатством, своим приношением невозможно угодить этому Богу. Все идолы, которым она поклонялась в Египте, надо было что-то принести им. А этот Бог, которому поклонялся Авраам и Сара, это был Бог, который призвал Авраама из Ура Халдейского. На горизонте это было настолько далеко, на другой стороне планеты, где жила Агарь в Египте. Больше, чем 1000 миль. Это было далеко, далеко, далеко. И она услышала за этого Бога, которого умилостивление только можно было или прощение грехов получить через заместительную кровяную жертву невинного Агнца. Это Бог был живой. Он имел имя Иегова, которое обозначает Господь, который требовал, чтобы люди покорялись Его Слову. И мы встречаем это слово в 9 стихе, когда Господь сказал ей, вернись к Саре, госпоже своей, и покорись ей. Бог живой, Бог Иегова требует, чтобы мы не только поклоняли или преклоняли наше колено перед Ним, но чтобы мы наш характер покоряли перед Ним. Агарь имела проблему с гордостью. И эту гордость она должна была покорить или преклонить перед господством Иисуса Христа или Господа Иегова, который в Старом Завете открывался. Еще был один человек, который жил в Ханаане, в городе Иерусалиме, который, этот человек, это не просто был человек, это был царь, это был священник. Этот человек назывался именем Мелхиседек. И он тоже поклонялся этому живому Богу Иеговы. И Авраам и Мелхиседек, они были друзья, они встречались, они вместе имели общение. Кроме того, она в доме Агарь, в доме Авраама встречалась с моментом, когда Авраам шел в Ефир. И там она увидела жертвенник, каменный, наверное, который построил Авраам. И там в этом месте, на этом жертвеннике Авраам приносил жертвы. И она это все видела. И Авраам наставлял ее и всех других рабов в его доме поклоняться этому единому живому Богу, который имел имя, его имя Иегова. Но вот Агарь услышала новость и узнала новость от других рабов, что ее госпожа Сара, она не может родить наследника. Она не может родить физически, она уже старая, уже не может она Аврааму родить сына обещанного. И тут мы видим брак, второе, что мы видим в нашем тексте, брак между Авраамом и Агарь. Прочитаем этот текст, начиная с 2 стиха. «Сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». И Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь по истечении 10 лет пребывания Авраамом в земле Хананской и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала, и увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от ее. Это был легальный, это был законный брак. Несмотря, что это не воля Господня, несмотря на то, что Слово Господне уже до сих пор ясно, Господь поставил свой стандарт, через деяние брак между одним мужчиной и одной женщиной. Но в то время и в той культуре это было принято так делать. И если у рабов рожались от господина дети, это считались полнозаконные его дети и наследники. Измаил потом, когда рождается, он полное право имел по закону получить наследие, наследство от Авраама, будучи первородным сыном. Это был законный брак, в который Авраам вступил. Он не просто жил с ней, и она не просто родила ему сына вне браки. Это был законный брак, который она дала. По времени тому, по истории, это очень часто делалось. И Агарь знала за обещание, которое Бог обещал Аврааму. От ее места рождения Египет. И какая река проходила через Египет? Река Ниль. И Господь обещал, что земля, которую Он даст Аврааму, будет от реки Египетской Ниль, где родилась Агарь, и до самой реки Ефрата. А Ефрат это проходил через какую страну? Это та страна, где родился Авраам, Ур Халдейский, там, где современное государство Вавилон. И вот это все, всю эту территорию Агарь знала, будет наследником, получит ее сын, который она сейчас беременная носит от Авраама, который не только теперь ее господин, но она стала его женою. Ее статус изменился, она уже не рабыня, она уже не служанка Сары, она теперь уже жена своего богатого господина. Но слово Господне здесь называет это грехом. Она, во-первых, 4 стих, она начала презирать свою госпожу Сару. Слово это «презирать», мы понимаем, что это обозначает. Это ставить себя выше кого-то другого. Или кого-то ставить ниже себя. Еще другим словом мы можем назвать этот грех, который Агар делала. Это была гордость. На еврейском языке, интересно, когда я посмотрел на словарь на этой неделе, это слово обозначает «поставить кого-то легче, чем сам себя». Если взять весы, и каждый станет на разную сторону, то один будет тяжелее, чем другой. Один будет иметь больше веса другого, больше значения или важности, чем другой. И Агар стала ставить свою госпожу Сару в ничто, если можно сказать, что она Сару считала легкую, без веса. С гордостью презирала ее, смотрела свысока на нее. Конечно, Саре это было неприятно, это было обидно. И она этим словом здесь, в нашем переводе, 5 стих, она сказала, или она обращается Аврааму, слезами, наверное, с эмоцией, говорит, ты виновен моей обиде. Это слово «обида» – это самое сильное слово на еврейском языке, когда кто-то делает другому не просто боль в сердце, но это может говорить даже до такой степени, как насилование, или когда кто-то кого-то физически притесняет или бьет. Это слово имеет широкое значение. И это имеет значение сделать кому-то то, что неправильно по закону. А закон, самый высший стандарт закона является Слово Господне. Мы читаем в Новом Завете, кто знает делать добро и не делает добро, это ему грех. Так что эта обида, которую Сара чувствовала и которую она обвиняет Авраама, это является грех. Брак, в который они согласились вступить, и Сара, которая даже выдумала это был грех. Настолько же по неволе Божией, как был факт, что Авраам попал в Египет в первом месте. Египет для нас, в Слове Господнем, всегда говорит нам за нашу старую грешную жизнь до того, как мы пришли к познанию Господа. В израильском народе, когда они вспоминали Египет, это негативное выражение, которое Слово Господне говорит, что они вспоминали свою прежнюю жизнь в Египте. Господь их призвал идти в обетованную землю, а они смотрели все время и вспоминали мясо и шашлыки, и цибули, и все остальное, что они там имели, забывая, что они были там рабами. Мы, как верующие люди, когда мы вспоминаем нашу прежнюю грешную жизнь, и если она для нас приятная, если мы вспоминаем, и нам приятна наша прежняя жизнь, это неправильно, и это грех. И Сара начинает, как другая пара, которую мы когда-то встретили в 3 главе Бытия, начинает в грехе не брать ответственность на себя, начинает друг друга обвинять. Помните эту другую пару? Адам и Ева, когда они согрешили, они согласились согрешить. Ева, она впала в грех. Сатана ее соблазнил. Но когда она предложила Адаму вкусить от плода, он согласился с ней вкусить то, что она ему предлагала. Но когда Господь явился им, они начали друг друга обвинять. Адам говорит, жена, которую ты мне дал. Адам обвиняет Бога. Жена, она, Ева, она обвиняет змей, который ты сотворил, Бог. Каждый друг друга винит. И здесь Сара начинает обвинять Авраама, хотя кто придумал это вначале? Это была ее идея, хотя Авраам согласился этому. Но я хочу показать нам последствия греха. Один грех, который иногда кажется незначительным. Мы говорим, это маленький грех, это маленький белый обман. У Бога нету маленького белого обмана. Или маленького греха у Бога нету. За самый пустяк, за самый маленький грех Бог послал своего Сына на крест умереть. И кровь его пролилась. И за самый маленький грех, который я в своей жизни сделал, или сказал, или сотворил. Они обвиняют друг друга. И Авраам говорит, это твоя служанка. По закону того времени, если она была служанка Авраама или рабыня, он мог бы с ней иметь дело. Но раз она была рабыней или служанкой помощница Сары, то ответственность лежала на Саре. Разорвать брак, сделать развод Авраам не имел права. Точно так, как потом, когда Господь даровал Израилю свой закон, пророк Малахия говорит, Господь ненавидит и осуждает развод до нашего времени. Это не воля Господня. Так что Авраам, его руки, если можно так выразиться, были завязаны за спиной. И он отвечает царю и говорит, она твоя, поступай с ней так, как ты хочешь. И Сара, будучи разумной женщиной, она не хотела просто выгнать Агарь, так что она сделала для нее настолько неприятную жизнь, что Агарь сама убежала с ее дома. А раб или рабыня, или служанка, если убегала от господина своего, это было достойно смертельной казни. Так что во всем Авраам и Сара, мы видим, они поступают не так, как достойно звания верующих людей. Апостол Павел пишет нам послание Ефесянам, и так поступайте или живите достойно вашему званию. Во всей нашей жизни является свидетельством, начиная где? В нашей семье, потом в обществе, где мы живем, потом в стране, где мы живем, и потом в конце концов по всему миру. Наше свидетельство, наш свет должен так сиять, чтобы мир, смотря на нас, видел не наши проступки, а наш свет, который должен показывать на Господа нашего Иисуса Христа. Как вы думаете, свидетельство Авраама и Сары, когда они попали в Египет, оно было правильное? Абсолютно нет. Господь должен был коснуться и явиться фараону. И дать ему знать, что он взял Сару, которая жена праведника. Это было падение Авраама, это был момент недоверия. Мы понимаем, что был голод в стране, но вместо того, чтобы молиться Господу, дай нам сегодня на сей день хлеб наш насущный. Они оставили голод в Палестине и пошли в Египет, где они думали, там будет им лучше жить. Там он через этот обман приобрел Агарь, которая вернулась в дом, и это вся ситуация. Последствия первого греха. Так что один грех строился на другими, оно накоплялось до вот этой теперешней ситуации. Третье, чтобы мы обратили внимание, начиная с 7 стиха по 15 стих, обращение к Господу этой рабыни, этой служанки. Слово Господне ясно, что спасение – это всегда инициатором спасения является сам Бог. Слово Господне и в Старом Завете, и в Новом Завете наставляет и учит нас, что люди сами по себе не ищут Бога и не способны познать Бога, если Бог их впервые не будет призывать. Господь всех призывает к себе, придите ко мне, все, Господь говорит. Но Бог зовет людей. Мы находим в 7 стихе, «Нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне,
у источника на дороге к Суру. И сказал ей Агарь:
«Слушай, служанка Сарина, откуда ты пришла, куда ты идешь?» И она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже твоей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножай, умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Он жить будет пред лицем всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Посему этот источник называется Беэр-Лахай-Рой. Он находится между Кадесом и между Баридом. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Я называю эту часть, этот отрывок, это обращение Агари, покаяние ее, это вера Агарь, как она пришла к познанию Господа. Где был Сур, который здесь описан, куда она попала, когда она убежала с дома Авраама? Сур – это была граница между Ханааном и Египтом. Когда она убежала из дома от лица госпожи своей, куда она хотела вернуться? Она хотела вернуться в ту страну, где она родилась и выросла, и где она поклонялась идолам. Но Господь имел другой план для ее жизни. Господь имел другой план для Авраама и Сары. Господь, написано здесь, ангел Господень. Но повторно в этом отрывке говорится, что ангел Господень говорил с ней и сказал ей, и сказал ей, и сказал ей. И в конце здесь написано: «И сказал ей Господь». Кто это был? Это был Господь, который явился ей и говорил с ней. И дает ей не только, призывает ее следовать за ним: вернись и покорись свою гордость, не презирай больше свою госпожу, а покорись ей, свою гордость покорись ей. Вернись в этот дом, где ты услышала за единственного живого Бога, который ведет тебя в вечность, дает тебе возможность познать Его, иметь общение. Ты можешь иметь ту веру, которой Авраам уверовал в Уре Халдейском и двинулся в обетованную землю. И ради веры его Бог вменил ему праведность. И ради веры Агари Бог вменил ей праведность также. Она поверила, и она вернулась в дом Авраама, мы видим. Но Господь с ней говорил. И мы видим здесь несколько интересных выражений. Во-первых, Господь является ей немножко другим выражением, но то самое выражение, которым Бог говорит Адаму и Еве: «Адам, где ты? Агарь, откуда ты пришла? Где ты? Что ты здесь делаешь? Почему ты оставила дом, где ты слышишь о мне и хочешь возвратиться в Египет?» Бог ее остановил на границе возвращения в Египет. Когда Бог призывает нас следовать за Ним, иногда Он ставит границу и преграду и не допускает нам вернуться в Египет. Господь оградил нас Словом Своим. Господь окружил нас силой Своей. Нету искушения, которое Господь допускает в нашей жизни, через которое Он не даст нам силу пройти и преодолеть все то, что предстоит перед нами. Господь не разрешает этой женщине вернуться в Египет, а наоборот, Он призывает ее повернуться и покориться Слову Ему. Переворот в ее жизни – обращение Господу – это переворот, это революция. Это повернуться в направлении нашей жизни, не идти по тому широкому пути в погибель, а встать на путь узкий, прямой, который ведет в вечность. И Господь призывает ее на этот путь. Несмотря на то, что в доме Авраама и в Сарии свидетельство их не было самое лучшее, может быть, даже оно было самое худшее свидетельство, которое эта женщина в своей жизни пережила. Может быть, то, что она пережила в доме, притеснение, которое она от Сары получила, это было с ее стороны неправильным. Но этот стих показывает, что Бог все видит, Бог все знает, Бог призывает к себе тех, которых Он желает спасти. Господь все знает, 138-й Псалом, куда мы можем уйти от глаз Господних. Агарь, откуда ты пришла? Я тебя здесь вижу, я знаю все. Я знаю твою боль, я знаю твою горечь, я знаю, почему ты убежала, но я тебя призываю, чтобы ты следовала за мною. Авраама, когда я призвал, я ему сказал, ходи предо мною. Тебя я призываю, возвратись и ходи предо мною, и будь покорна госпоже своей Саре. И Господь дает ей пророчество. Господь открывает себя и свой характер, и свои атрибуты этой женщины. Может быть, Авраам и Сара не совсем совершенные и были в своем свидетельстве ей. Но Бог, когда открывает себя людям, или к тем, которые являются Его дети, церкви, нам, или к людям, которые вообще не знают Бога, когда Бог встречается и открывает себя людям, Он себя открывает таким, как Он есть. И когда люди встречаются с Богом таковым, как Он есть, это получается переворот в их жизни. Если они следуют за Господом. Если они отвергают Господа, то есть трагические последствия. И мы видим обращение этой женщины к Господу. Она называет Господа именем каким? Тот Бог, который увидел меня и встретил меня, и остановил меня, и призвал меня следовать за Ним. И она говорит, не только Бог увидел меня, но я увидела своими глазами, я увидела Бога. Она как в какой-то форме услышала голос Господень. Видим ли мы Господа, когда Господь говорит нам через Слово Свое? Господь ее увидел, остановил, призвал, она увидела Бога и последовала за Ним. Перескочим в 21 главе этой книги, первые 4 стиха. Здесь написано, что Господь спустя 13 лет говорит Аврааму, что у тебя родится сын, наследник, сын обещанный. Последний стих, который мы в 16 стих, главе читали, показывает нам, что Агар вернулась в дом Авраама, родила сына. И кто нарек ему имя, которое Господь сказал наречь его именем? Агар? Авраам. Авраам нарек имя кого сына? Своего сына. Бог имеет план для нашей жизни. Иногда план Божий в нашей жизни, мы его нарушаем, и потом мы имеем последствия в этом. Но Бог всегда свои намерения, и свой план, и свою волю доведет в нашей жизни. Мы можем в несовершенстве следовать за Господом, но Господь нас будет вести. И процесс нашей жизни является, если мы действительно искренне следуем за Господом, то тогда последствия являются, что мы духовно возрастаем, приближаемся к Господу. Но последствия греха, оно всегда остается. Сын родился, и все, что здесь Господь предсказал, через Агарь, оно все происходит. Во-первых, Авраам дает ему свое имя, которое Господь тут сказал, Измаил. И это слово Измаил, это имя, это обозначает на еврейском языке Бог услышал. Бог услышал вопль, Бог услышал молитвы этой женщины там, когда она в пустыне рыдала. Это не первый раз она рыдает или первый раз она в пустыне. Мы увидим, она опять попадет в пустыню своим уже сыном, который вырос. Но рождается сын. И в течение 13 лет он живет в доме Авраама. Авраам ему отец, Сара ему как мать. Он вырастает. И мы мало о нем знаем до дня, когда вскормила Сара Исаака. Обыкновенно кормили грудью детей несколько лет, пока он уже в состоянии был кушать пищу, которую взрослые люди кушают. Духовно это для нас, конечно, картина, которую в Новом Завете мы встречаем. И апостол Павел, апостол Петр говорит о том, что верующие люди, когда мы новорожденные дети, духовные, мы питаемся молоком, как бы, грудным от матери, словом Господним. Но приходит момент в нашей духовной жизни, когда мы должны более глубокие тайны и истины из Священного Писания воспринимать. Это духовная сторона. Но в физическом смысле прошло, возможно, 2, может быть, 3 года, и Сара вскормила Исаака, и мы видим дальше, когда мы читаем, начиная 8 стих, что Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. Ему было пару лет уже. А Измаилу, значит, было уже 16 или 17 лет. Увидела Сара 9 стих, что сын Агари, египтянки, которой она родила Аврааму, насмехается. Другими словами, он насмехался на этого маленького ребенка. Он начинает проявлять свой характер, о котором Господь сказал Агаре, предсказал, что он будет восставать против Бога. Сказал Аврааму Сара, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятно ради сына его. Авраам любил его все-таки, как своего сына, хотя он был не от возлюбленной жены своей Сары. 12 стих. Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, который, потому что он семя также твое. Авраам встал рано утром. Авраам всегда рано утром любил что-то делать. Помните, когда он жертву должен был приносить Господу, он рано утром встал и пошел выполнять Слово Господне. Мы видим здесь Авраам, он слышит Слово Господне, 14 стих. Он встал рано утром, он взял хлеб и мех воды и дал Агаре, и положив ей на плечи, и отрока отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали расстояние на один выстрел из лука, и она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против его и подняла вопль и плакала. Агарь забыла за обещание, которое Господь ей даровал 17 лет тому назад, что этот сын вырастет, от его произойдут многие народы, хотя они будут восставать и будут врагами наследнику. Мы видим в течение истории, Измаил, он стал отцом арабских стран, которые до сегодняшнего дня враждуют против Израиля. Но в данный момент в своем хождении по вере перед Господом, не настолько не отличаясь от Авраама, который в недоверии пошел к ней, и она родила этого сына от его, так точно она забывает обещание Господне. Но Господь верен. Обещавший, Он верен, мы читаем послание к евреям. Не так ли? Господь опять является к ней. Очевидно, когда у них вода и пища окончилась, которую Авраам дал им, мы не знаем, Исаак, Измаил, он был молодым, 16-17 лет, почему он не измог, возможно, он матери своей отдавал воду, питье, мы не знаем, но он, очевидно, или потерял сознание, мы не знаем, но она его под кустом оставляет и сидит, ожидает его
смерти. И Господь опять является ей и говорит с ней. Сказал Господь. Мы это выражение встречаем постоянно в Слове Господне. 17 стих. «Услышал Бог голос отрока». Последний раз мы видим отрок этот, он насмехается над младенцем Исааком. А теперь мы видим, он вопиет Богу, потому что он от смерти, от жажды умирает. Смех превращается в вопль. А мать его тоже вопиет. И Бог говорит с ней, говорит, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока, откуда? Оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от его великий народ. Господь возобновляет обещание, которое он не сделал много лет тому назад. И Бог открыл глаза ее, она увидела колодец с водою, пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жив, жить в пустыне и сделался стрелком из лука, и он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. Это говорит нам о том, что характер его действительно стал таковым, как Бог сказал, он будет. Он стал диким человеком, который был врагом народом Господним. Он ничего не хотел общего иметь с домом Авраамом. И так его мать допустила, чтобы он взял себе жену из страны египетской, идолам поклоняться. А она, больше мы из-за нее ничего не знаем, но мы видим, что она получила знание о Боге от Авраама, от Сары. По вере она жила, и она приняла это. Так что мы можем уверены быть, что ее обращение к Господу было действительно живое, и что на основании ее веры, точно так, как господин ее Авраам, Бог менил ей праведность по вере ее. И через это она получила мир в сердце своем, который результат примирения с Богом. Пускай Бог свое слово благословит. Мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, и за это слово мы Тебе благодарим. И мы видим, что из всех народов, из всех колен, со всего края земли Ты призываешь людей, чтобы они следовали за Тобою. И нас в этот день, мы собрались здесь, вокруг Слова Твое, благодарим Тебя за прошедший год, через которого Ты питал нас из Слова Твоего каждый раз, когда мы здесь собирались. И за этот день мы благодарим Тебя. Его предаем руки Твои и просим, чтобы еще дальнейшее служение Ты нас благословил через Слово Твое. И все, что мы будем здесь сделано, чтобы это было приятно и по воле Твоей. Это мы все просим Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.